рынок акций.
Последние новости рассказала Ульяна Глушкова. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». Дмитрий Медведев и Владимир Путин встретятся сегодня в Кремле с представителями интеллигенции и общественности. Какие вопросы они услышат? Последние данные о расследовании катастрофы самолета «Боинг 737» под Пермью. Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении новый бюджет России, в котором максимально увеличены расходы, в том числе и на военную отрасль. Жители Тольятти в Самарской области обеспокоены подземными толчками. По их словам, причиной каждодневных землетрясений стала Волжская гидроэлектростанция. Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, спорт и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в Кремле президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин проведут большую встречу с представителями общественности, которую перед лицом власти будут представлять утвержденные ею же члены общественной палаты и представителями творческой интеллигенции. Подобных встреч в новейшей российской истории было уже несколько. Так, например, Владимир Путин в бытность президентом встречался с российскими писателями у себя на даче. На этой встрече даже присутствовал известный своими оппозиционными взглядами писатель Захар Прилепин, член тогда еще не запрещенной национал-большевистской партии. Детали сегодняшнего мероприятия в Кремле держатся в секрете, как и состав его участников. Лишь из нескольких источников стало известно, хотя об этом можно было догадаться и так, что встреча эта будет посвящена реакции российского общества на недавние события на Кавказе. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» один из тех, кто сегодня наверняка сможет задать свои вопросы напрямую Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, член Совета Общественной Палаты России, историк и телеведущий Николай Сванидзе. Одна из тем сегодняшней встречи, как нам удалось узнать, звучит так: новый статус-кво России в мире. Очевидно, как имеется в виду, после недавних событий на Кавказе. Есть ли у вас в этой связи какие-то вопросы к власти вообще и к президенту в частности?
Ну, разумеется, в принципе, есть. Это не самый важный вопрос для меня, который я бы ему хотел задать, потому что вряд ли у меня будет возможность задать там 15 вопросов. Но один из важных вопросов, несомненно, это роль России в мире, кто наши друзья и кто наши враги. Потому что, несомненно, после того, что произошло на Кавказе, и на фоне ужесточения ситуации с Америкой прежде всего, ужесточения отношений, но и с Западом в целом, и неизбежных поисков союзников в лице тех режимов, которые с либеральными ценностями никак себя не ассоциируют, встает вопрос о том, собственно говоря, с кем Россия и какое место она занимает в мире. Поскольку больше всего меня интересует на самом деле не система международных отношений, а к чему это приведет внутри самой нашей страны. Вот если бы у меня была возможность задать один какой-то вопрос, я надеюсь, что такая возможность будет, я бы задал именно этот вопрос. К чему все происшедшее произойдет, каким сдвигом внутри России? Не приведет ли это к завинчиванию гаек, к отказу от того, с чем у нас ассоциируется Запад, как цивилизационный проект, то есть к отказу от либеральных ценностей? Тем более, что сейчас идет очень острый экономический и финансовый кризис, который затронул Россию. И тем более, что после короткой успешной войны против Грузии общественное мнение настроено, как всегда в таких случаях бывает, на поддержку любых шагов власти. Поэтому сейчас ситуация, к сожалению, очень благоприятствует вот таким поворотом в либеральную сторону. Меня интересует, насколько реален сейчас такой поворот.
События в Грузии и Южной Осетии фактически раскололи российскую интеллигенцию на два лагеря. Почему так произошло?
Знаете, я какого-то особого раскола интеллигенции не замечал. Во-первых, вообще сейчас российская интеллигенция понятие очень растяжимое. Я бы считал, что вообще это слово нужно понемножку, к сожалению, изымать из оборота. Оно уже устарело. Действительно, часть людей, которые следят за ситуацией, в основном это просто оппоненты существующей власти, существующего режима, они встали в жесткую оппозицию действиям России на Кавказе. Таких людей, кстати, не так много. Что касается меня, то я считаю, что генерально действия России были не то что хороши, они были неизбежны. Россия не могла действовать по-другому. То есть она не могла не помочь Южной Осетии, независимо от оценки действий южноосетинского режима, режима какой-то, к которому у меня масса вопросов. Но речь идет сейчас не о какой-то, а речь идет о России. Так вот, Россия не могла не поддержать Южную Осетию, и после этого, сказав А, она не могла сказать Б и не признать Южную Осетию и Абхазию. Другой вопрос, как технически все это можно было сделать. Был вариант не переходить грузинскую границу и остановиться на границе между Южной Осетией и Грузией. Был вариант до признания совершить несколько общепринятых дипломатических телодвижений, которые произвели бы очень хорошее впечатление на международное сообщество. А именно, скажем, Лаврову выступить в ООН, пригласить западных наблюдателей в Южную Осетию, показать им ситуацию, и только потом выходить на признание. Но ситуация была азартная, и этого сделано не было. Тем не менее, повторяю еще раз, что генерально сам факт вмешательства и сам факт признания, я считаю, и то, и другое было неизбежно.
По вашему опыту предыдущих подобных встреч, можно ли сказать, что на них власть прислушивается к тем оппозиционным мнениям, которые пусть редко, но звучат из уст представителей общественности?
Знаете, власть прислушивается к массовому мнению, к мнению вот того, что раньше называлось интеллигенцией, и не слишком прислушивается. Но, конечно, в данном случае речь идет о людях, которые известны, о публичных деятелях, и совсем идти против их позиции власть бы не стала. Но я не уверен, что в данном случае будут хоть какие-то намеки на оппозиционные высказывания в таком более-менее массовом порядке. Поэтому здесь говорить о том, что будет высказано власти некое несогласие с ее, принципиальное несогласие с ее деятельностью, и власть окажется перед выбором, вот понимать это или идти дальше, такого не будет.
Говорил историк и телеведущий Николай Сванидзе, который примет сегодня участие в организованной Кремлем встрече с президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. О самом формате подобных встреч власти с общественностью я попросил порассуждать известного политолога Владимира Прибыловского. Зачем нужны власти такие встречи и зачем она нужна именно сейчас после событий в Грузии? Это желание показать единение интеллигенции и власти или что-то другое?
Я думаю, что здесь есть элемент и конъюнктурной ситуации, действительно, вот после этих событий на Кавказе показать, продемонстрировать вот это единение. Тем более, что как раз интеллигенция несколько разошлась. Оценки действий наших властей во время этого кризиса. Но кроме конъюнктурной составляющей есть и такая более общая власть, любая власть, а особенно такая недемократическая, авторитарная, хочет себя украсить какими-то ярлыками, ну и казаться просвещенной, связанной с культурой, ну и делает это в меру своих сил. Знаменитая встреча Хрущева с интеллигенцией, на которой он, правда, сорвался, там стал. Одних возносил, в том числе Солженицына, а других поносил. Брежнев тоже встречался, самых, так сказать, горластых не пригласят. Ну, известно, что на встречу с Путиным попадал там Прилепин, который, не знаю, как сейчас, а в те времена был членом большевистской партии. Тут еще писатели, они по определению люди интеллигентные. И когда их приглашают, то тут помимо того, что кто-то, может быть, был предварительно обработан, есть еще такой момент, что, ну, тебя пригласили, неудобно скандалить в гостях.
То есть это такой беспроигрышный вариант?
Я думаю, что да. Кроме того, опять-таки, наши вожди, надо отдать им должное, они люди такие раскованные, речью владеют и в случае чего могут, в общем-то, и ответить, если на них наедут. Ну, во всяком случае, они не будут в ступоре, они будут отвечать там, с той или иной степенью убедительности. Путин же не боится публики.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня после двухдневного перерыва возобновляются торги на российских биржах. Госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила власти России об опасности международной изоляции страны. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хоопс Хефер высказался за продолжение конструктивного взаимодействия между НАТО и Россией. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 35 тысяч евро родственникам пропавшего без вести в Чечне Аюба Тахаева. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании улучшить отношения с Европейским Союзом. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. «Стихи про меня» читает Петр Вай. Книга «Второстепенный враг». Русскоязычная зарубежная проза глазами участников недавней книжной ярмарки. Федор Матвеев в Третьяковской галерее. Дом Набокова на берегу реки. Все эти интереснейшие сюжеты сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с ведущей Мариной Тимашевой. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с самыми интересными темами в свежих российских газетах. Сегодня утром их читал Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Газеты пишут, что закон о средствах массовой информации, в которые не вносились изменения уже с 1991 года, то есть 17 лет, может пополниться несколькими поправками в связи с недавними событиями в Южной Осетии.
Да, действительно, в Думе проходили слушания по инициативе Общественной палаты совместно с Союзом журналистов России, Ассоциацией военной прессы, Союзом журналистов Москвы и Московским бюро по правам человека. Это материал в издании газеты. О чем идет речь? Речь идет о том, что российские журналисты, которые работают в горячих точках, не защищены. Вот этот вопрос был поднят зампредом Комитета Думы по информационной политике Борисом Резником. Мы считаем, что надо вносить поправки, которые определяют те гарантии, ниже которых опускаться просто нельзя. Что возмутило господина Резника? То, что за ранение, полученное во время исполнения своих профессиональных обязанностей в горячей точке, журналисту должны выплатить 28 тысяч рублей, а про гибель вообще ничего не сказано. И это, на его взгляд, кажется несправедливым, и он предлагает внести поправки в закон, чтобы усилить безопасность людей, журналистов, работающих вот в таких чрезвычайных условиях. Господин Дзюба, это представитель военных журналистов, возмутился фактом отсутствия бронежилетов у многих журналистов, командированных в Закавказье. По его словам, репортерам средства индивидуальной защиты выдавались уже на месте, хотя заниматься этим должна редакция. И справедливости ради надо отметить, что журналисты неохотно пользуются старыми бронежилетами и шлемами из-за их тяжести и неудобства. А новые кевларовые доступны не каждому. Видите, какое слово? Кевларовые. Нет, не просто запомнить.
Еще одна, да, проблема. В России нет ни одного административного координирующего органа, который может официально помочь журналисту на войне, получить помощь от военной части, например, или МЧС, или...
Да, МВД, но вот оказывается, это об этом пишет независимая газета, при общевойсковой академии в подмосковном Солнечногорске существуют учебно-практические курсы специальной подготовки журналистов, работающих в экстремальных условиях. «Бастион», так называется эта организация. Их прошли уже более 150 человек. Но вот что интересно, пишет автор статьи, редакции, которые направляют туда своих сотрудников, не вложили в эту работу ни копейки. И ни в одном из печатных, радийных, телевизионных, электронных средств массовой информации до сих пор нет для журналистов, отправляющихся в горячие точки, ни бронежилетов, ни касок, ни медицинской аптечки, хотя купить все это не проблема. И вот как раз в этой же статье говорится о том, что в Южной Осетии погибло несколько наших коллег. Я бы хотел бы просто перечислить их фамилии, потому что это все-таки важно. Это были убиты фоторепортер Александр Климчук, работавший по договору с Итартас, репортер журнала «Не русский Ньюсвик» Григол Чехладзе, оператор нидерландского канала RTL Стэн Сториманс, раненый корреспондент того же канала Ероен Акерманс, военный корреспондент комсомолка Александр Коц, руководитель военной программы ВГТРК Александр Сладков, получил контузию его оператор Игорь Уклеин и травма ноги у репортера независимой газеты Марины Перевозкиной. И вот, естественно, конкретные истории, и если западные журналисты как-то еще защищены, а российские, как оказывается, ну, почти не защищены.
Спасибо, Мумин. Сегодняшние российские газеты о возможном внесении поправок в закон о средствах массовой информации, призванных обезопасить работу российских журналистов в горячих точках. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Олег Винокуров. А значит, настало время обсудить последние новости в мире спорта. И новости эти, я думаю, это в первую очередь результаты вчерашних матчей Кубка УЕФА, в котором стартовали три российские команды.
Да, конечно. Ну, это не единственное событие. Можем отметить еще велогонку «Вуэльта», 18-й этап, который выиграл Эмманул Ирвити, испанец. А в общем зачете продолжает лидировать другой испанец Альберто Контадоро. Отметим. И в континентальной хоккейной лиги очередные победы Новокузнецкого и Магнитогорского «Металлурга», а также «Спартака». Ну и футбол, футбол, да, главная тема. Я напомню, что вот на своем поле Москва проиграла Копенгагену 1-2, а зато два гостевых матча московские клубы выиграли: ЦСКА в Хорватии у Славина 2-1, «Спартак» в Чехии у Баника 1-0.
Ну а из других результатов какие можно отметить?
Ну, на этой стадии, в общем, мало такого чего-то особенно интересного, хотя иногда вот представители ведущих держав сталкиваются друг с другом. Ну, вот, например, Дортмундская Боруссия, представитель Германии, играла с Удинези, итальянским клубом, проиграла на своем поле 0-2. Ну, вот, это, конечно, редкость для нынешнего, ну, вообще, для этого первого этапа. Вот еще можно отметить Наполи, итальянский клуб, играл с португальским, с Бенфикой. В общем, два авторитетных и таких с громкими названиями клуба. Наполи выиграл 3-2 на своем поле. Но в целом такого ничего особенного
примечательного. А какова вообще, Олег, напомните, пожалуйста, нашим слушателям и мне, в частности, какова в этом году схема розыгрыша Кубка УЕФА? Какой сейчас это проходит и что будет дальше?
Да, это первый круг, 80 команд, разбиты на 40 пар. Вот они определяются, когда 40 победителей будут разделены на 8 групп по 5 пар. В общем, как и в прошлом году, будут групповые этапы. 4 матча каждая команда проведет, 2 дома, 2 на выезде. По первые 3 из каждой группы выйдут в 1/16 финала, к ним присоединятся 8 команд, занявших третьи места в Лиге Чемпионов в своих группах. В общем, все.
То есть, собственно, самые сильные клубы присоединятся к розыгрышу лишь на следующем этапе.
Да, да, ну, теоретически это так, хотя в последние годы мы видим, что редко команды, выходящие из Лиги Чемпионов, еще сохраняют какой-то интерес и продолжают бороться за Кубок УЕФА. Вот это ЦСКА сделал в последний раз в 2005 году, а после этого уже все тут как-то, видимо, изменилось немного в настроении этих команд.
Спасибо, Олег. О спорте сегодня говорим с Олегом Винокуровым. В эфире «Свобода в 9». Возвращаемся к разговору об актуальных российских событиях. Продолжается расследование катастрофы «Боинга 737», произошедшей в Перми 14 сентября и унесшей жизни 88 человек, пассажиров и экипажа рейса «Москва-Пермь» авиакомпании «Аэрофлот Норд». Последняя официальная информация констатирует, вопреки свидетельствам очевидцев, пожара двигателей в полете не было, и самолет разрушился уже лишь от столкновения с землей. Известно также, что «Боинг» вылетел из Москвы с отключенным автоматом тяги и с неработающей системой предупреждения о столкновении с встречным самолетом. Обе эти неисправности попали в разряд так называемых «отложенных». Наземные службы в Москве решили, что лайнер с этими дефектами вполне может долететь до аэропорта базирования. Специалисты технической комиссии продолжают работать над расшифровкой и анализом бортовых самописцев. Следит за расследованием катастрофы моя коллега Вероника Баде.
Был ли причиной пермской трагедии неработающий автомат тяги, пока не ясно. Во всяком случае, Росавиация категорически запретила эксплуатацию самолетов с неработающим автоматом тяги. Олег Смирнов, президент Фонда содействия развитию гражданской авиации, бывший замминистра гражданской авиации, заслуженный пилот России, полагает, что делать выводы можно только после полной расшифровки бортовых самописцев.
Дело в том, что в Перми очень непростое происшествие. Там много вопросов. Вот это неадекватные какие-то ответы экипажа, неадекватные действия. Там какая-то сумма параметров таких неблагоприятных. Ее можно расследовать только одним путем. Только объективные данные. Первое – это на носителях на земле, все переговоры, земля, экипаж. И вторые два носителя – это на борту. Так называемые самописцы, самолет упал как болид, на огромной скорости врезался в землю. И поэтому были под вопросом целостность этих черных ящиков, но в МАКе разобрались с ними.
Сейчас специалисты технической комиссии работают над расшифровкой и анализом бортовых самописцев. По последним данным, не выявлено пожара двигателей и разрушения самолета в воздухе. Оба двигателя работали до столкновения с землей. Считается, что многие авиакатастрофы последних лет в России происходили по вине летного состава. Вот что думает по этому поводу Владимир Герасимов, член-корреспондент Международной академии проблем человека в авиации и космонавтике, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, пилот гражданской авиации.
Вот говорят, 80% по вине летного состава происходит происшествие. Причем этот человеческий фактор почему-то распространяется только на экипаж. Как будто рисовал этот самолетик, проектировал, строил его. Не человек, а какой-то робот. А ведь человеческий фактор – это всего-навсего взаимодействие человека с техникой. Причем он сидит на каждом этапе деятельности этой авиационно-транспортной системы, и в том числе в чиновничьих кабинетах. И если расследователь называет причину происшествия ошибка, то они сами допускают серьезную стратегическую ошибку, потому что они обязаны докопаться до причины этой ошибки. Что его заставило, что его толкнуло? Ведь он же первый, как правило, всегда сталкивается с негативными последствиями этой своей ошибки. Он сам гибнет. Значит, иметь намерение ошибиться он же не может.
По мнению Владимира Герасимова, расследование авиакатастроф последних лет зашло в тупик и не выявляет истинных причин происшествий.
Кто у нас расследует авиационные происшествия? Межгосударственный авиационный комитет. Этот межгосударственный комитет выдает сертификат самолету, а потом расследует происшествия, связанные с этим самолетом. Так у кого же на себя ручонка поднимется? Наверное, это неправильно. Вот поэтому все причины последних катастроф названы человеческий фактор, то бишь экипаж. Так было и в последних катастрофах, и в Донецке, и, я думаю, так будет, к сожалению, и в Перми.
По свидетельству экспертов, причина авиакатастроф кроется в системных проблемах гражданской авиации России, говорит Олег Смирнов, президент Фонда содействия развитию гражданской авиации.
Россия оказалась единственной страной, которая не имеет единого полномочного государственного органа регулирования гражданской авиации. Есть пословица: у семи нянек дитя без глазу. Гражданской авиацией руководят там пяток государственных структур. Никто ни за что не отвечает, не прописан ни у одной структуры ответственность за безопасность полетов. И такой фактор вообще вопиющий, что вот Росавиация в этом государственном органе регулирующем нет ни одного летчика и ни одного авиационного инженера. Ее с таким же успехом можно было назвать Россапог или Росвалинок, но только не Росавиация. Мы обращались от имени фонда к президенту Российской Федерации, председателю правительства, в Госдуму, в Совет Федерации, к соответствующим министерствам, ведомствам, начали понимать абсурдность этого дела. И недавно председатель правительства постановление подписал о передаче ряда функций из Ространснадзора в Росавиацию, то есть летчиков и авиационных инженеров как раз.
Олег Смирнов полагает, что это шаг в правильном направлении, но в то же время всего лишь полумера, так как при этом не изменен статус Росавиации.
Росавиация имеет статус агентства, а полномочия агентства расписаны указом президента. Агентство занимается исключительно оказаниями услуг, а переданные сейчас функции организации летной работы и поддержания летной годности воздушных судов – это не услуги, это очень серьезная работа, именно профессиональная. Всем понятна абсурдность этой системы, но никак вот в какую-то глухую стену уперлись и все. И катастрофы 2006 года, я сейчас не берусь говорить о Пермской, они были порождены именно вот этой структурой. Сделать структуру, которая бы соответствовала мировым стандартам, не стоит вообще никаких денег. Нужна только политическая воля, один лист вот такой бумажки и авторучка или компьютер, и 5 строчек постановления. Все. Нет же. Вот нет.
У российской гражданской авиации, по свидетельству Олега Смирнова, множество других серьезных проблем, которые в конечном счете ведут к авиакатастрофам. К ним относятся и проблемы самолетного парка, и непомерно высокие цены на топливо, и кадровый кризис, и непроработанность правового поля в этой сфере. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9:30. Продолжит нашу программу краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год. Как сообщил первый вице-спикер Олег Морозов, в проекте, представленном правительством, расходная часть увеличена примерно на 28%. Сегодня после двухдневного перерыва возобновляются торги на российских биржах. 17 сентября Федеральная служба по финансовым рынкам приостановила торги на ММВБ и РТС из-за резкого падения котировок ценных бумаг. Премьер-министр России Владимир Путин назвал основной причиной проблем на российских финансовых рынках ситуацию, сложившуюся на рынках США и Западной Европы. Руководство США готовит всесторонний план по спасению финансовой системы страны. Министр финансов Генри Полсон заявил, что он совместно с лидерами Конгресса разрабатывает меры на законодательном уровне, чтобы избавить банки от долговых проблем. В четверг на американских фондовых биржах индекс Доу Джонса вырос почти на 4%. Госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила власти России об опасности международной изоляции страны. Райс выступил с речью об американо-российских отношениях в Вашингтоне в организации «Фонд Маршалла». В Вашингтоне сегодня встречаются представители 6 ведущих мировых держав для обсуждения новых санкций против Ирана за отказ прекратить ядерные разработки. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхефер высказался за продолжение конструктивного взаимодействия между НАТО и Россией. США могут пересмотреть свою военную стратегию в Афганистане, заявил американский министр обороны Роберт Гейтс. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 35 тысяч евро родственникам пропавшего без вести в Чечне Аюба Тахаева. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Финансовый кризис и его последствия для России. Об этом беседа с членом Комитета Госдумы по бюджету и налогам Николаем Гончаром, ведущий Владимир Бабурин. А во второй половине часа нашей программы. Почему после скандального переезда из зданий Сената и Синода так и не заработал Государственный исторический архив в Санкт-Петербурге? Чего опасаются жители города жители Тольятти в Самарской области, чьи дома находятся вблизи Волжской гидроэлектростанции? А начнем мы эту половину часа программы с экономики. Сегодня депутаты Государственной Думы России рассмотрят в первом чтении проект бюджета на 2009-2011 годы. Накануне первый заместитель председателя Госдумы Олег Морозов сообщил, что расходная часть предлагаемого бюджета возрастет примерно на 28%. Значительно вырастут расходы на здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение, а также на военные нужды. Тем не менее, в «Справедливой России» и КПРФ заявили, что их думские фракции будут голосовать против предложенного проекта бюджета. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» нашему корреспонденту Марьяне Тарачешниковой первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» и член парламентского комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.
Мы всегда принципиально возражали против профицитного бюджета, против отправления денег от нефтяного экспорта, стабилизационный фонд или, как сейчас называют, резервный фонд и фонд национального благосостояния, размещения их в иностранных ценных бумагах. Как показала теперешняя ситуация, мы были абсолютно правы в том плане, что это размещение средств в случае черного дня не является никакой страховой подушкой, в том, что стерилизация денежных средств и изъятие средств из экономики вредно для нее, поскольку все время идет вот кризис ликвидности, и в любом случае ИЦБ и правительство предпринимают меры по насыщению экономику деньгами через банки, и при этом возят и осуществляют стерилизацию средств бюджета, которые получены от доходов. То есть эта политика выглядит совершенно абсурдной, она и всегда была абсурдной, а сейчас это просто какая-то дикость на фоне разворачивающегося мирового финансового кризиса.
Оксана Генриховна, если вот перевести то, о чем вы сказали, со специального языка на язык общечеловеческий, чем чревато так? Какое управление бюджетными средствами государства для обычных граждан?
Такая политика чревата развертыванием сильнейшего финансового кризиса не только в мире, но уже в России.
Ну, я так понимаю, что это основная, но не единственная претензия «Справедливой России» к проекту бюджета на 2009-2011 годы. Что еще не устраивает вас?
Значит, еще не устраивает недооценка инфляции. Инфляция будет минимум 12-13%, и когда закладывается такая низкая инфляция, это дезориентирует и субъектов рынка, и лиц, которые принимают решения относительно индексации пенсий, пособий и заработной платы.
Такая низкая вы имеете в виду?
8,5. В бюджете есть другие проблемы. У нас падает доля расходов на социальные цели. У нас недостаточно растут расходы на образование, на культуру и искусство. Выше, чем в среднем, расходы бюджета и социальных отраслей только по здравоохранению. Поэтому в целом бюджет не обеспечивает то, что было первоначально заявлено, это инновационное развитие экономики. Но поскольку в Государственной Думе 315 голосов у «Единой России», которые голосуют за, вне зависимости от того, какого качества бюджет, как он представлен, какие проблемы возникают перед страной в связи с мировым финансовым кризисом и как их нужно решать, то, естественно, голосов «Справедливой России» не хватит для того, чтобы заблокировать принятие решения.
С Оксаной Дмитриевой беседовала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Одобряете ли вы увеличение военных расходов в российском бюджете? Корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева поинтересовалась мнением жителей Пятигорска.
Я, да, всегда за разоружение. А сейчас видите, что творится в мире? С Грузией угрозы. Сами бы они не согласились. Такой бы у них президент.
Естественно. Оборона – это главное для любого государства. Даже не потому, что угрозы и все прочее. Просто раз растет, укрепляется государство, значит, должна оборона, соответственно, улучшаться.
Вообще, с одной стороны, хорошо. А с другой стороны, нам пенсии – это что же деньги уходят? Ну, видимо, из другого какого-то там бюджета. Они там регулируют. Ну, вообще правильно, правильно.
Да, надо охранять нашу границу со всех сторон. Не пойдет на пенсию. Они себе опять зарплату подняли на 25 тысяч. А я вот как получаю 3,5. Как хочешь, так и живи. Пусть вооружают и нам зарплату, пенсию прибавляют. Особенно учителям.
Одобряю, чтобы страна была защищенная от агрессии любой.
Я считаю, что мы должны. Запад тоже вооружается. А почему мы должны отставать от них? Ну, Грузия при помощи этих стран вооружается. Сама по себе Грузия не опасна.
Одобряете или не одобряете? Я отрицательно. Думаю, что лучше повысить зарплату бюджетникам. Ведь мы жили под тем гнетом, что постоянно кто-то нападет. Жили там в нищете. Лучше будем жить получше. Я думаю, вряд ли кто-то развяжет что-то посерьезное.
В принципе, конечно, лучше бы на какие-то другие социальные нужды. Хотя армия нужна крепкая. И расходы, конечно, нужны достойные. Особенно, когда послушаешь, вот наше, так сказать, оснащение военное было хуже, чем у грузинской армии, то, конечно, надо. А политики это все делают. Если бы, как говорится, не политики были заинтересованы, то, наверное, был бы мир на земле. И не надо было бы тратить огромные деньги на вооружение. И вообще много чего не надо было бы.
Военные расходы должны увеличиться, конечно, что ж. И ситуацию внутри страны нужно поправлять. И обороноспособность крепить. Потому что у нас сейчас друзей-то практически не осталось. Америка – это не друзья, Запад тоже не друзья. Все беды в мире идут в Соединенных Штатов. Они все провоцируют. Все конфликты, это понятно всем сейчас. Чтобы могли достойно ответить на агрессию.
Я одобряю. В данной ситуации, по-моему, надо увеличить на эффективные военные расходы, повысить им зарплату. У меня потому что зять служит. Честно говоря, я ничего не боюсь, в принципе. Но как они себя ведут, те же самые грузины, они продолжают вооружаться. Миллиард долларов выдает Америка на вооружение. И оно, конечно, хорошо, когда пускают на социалку. Но когда нас будут бабахать, извините за выражение, то нам мало не покажется, и социалка не нужна будет.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, одобряете ли вы увеличение военных расходов в российском бюджете. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Память человека хранит информации намного больше, чем мы предполагаем. Исследователи университета Рочестера разработали трехмерный процессор. В Индии суд начал выносить приговоры, основываясь на результатах сканирования мозга. На волнах Радио Свобода новости науки, о которых расскажет Ольга Орлова.
Исследователи Массачусетского технологического института пришли к выводу, что память человека способна хранить больше информации, чем считалось ранее. Ученые поставили эксперимент на запоминание. Испытуемым 5 часов подряд показывали почти 3000 изображений различных объектов. Каждое изображение оставалось на экране 3 секунды. Спустя несколько часов испытуемым показали пары картинок, одну из которых они уже видели, а другую нет. Предполагалось указать знакомую картинку. Пара картинок отличались незначительно. Например, демонстрировался полный стакан или частично заполненный. Участники эксперимента верно указали 87% изображений. Как утверждают исследователи, человек запоминает объект точно вплоть до мелких деталей. Главное – это заинтересованность в запоминании изображения. Исследователи университета Рочестера разработали трехмерный процессор. Его тактовая частота составляет 1,4 ГГц. Но с точки зрения ученых это только первый шаг. Процессор представляет многослойную структуру, каждый слой которой содержит миллионы отверстий. Трехмерное расположение транзисторов позволяет сократить расстояние между ними и увеличить плотность. По словам создателей кубического чипа, при использовании таких процессоров будет нарушен закон Мура. Этот эмпирический закон указывает, что плотность транзисторов на чипе удваивается каждые 2 года. А теперь трехмерные чипы позволят увеличивать количество находящихся в них транзисторов более высокими темпами. Индия стала первой страной, где основанием для приговора суда стали результаты сканирования головного мозга подозреваемого. Технология сканирования была предложена индийским нейрофизиологом Чампади Мукунданом. Как утверждает Мукундан, метод позволяет обнаружить признаки того, что преступник помнит подробности совершенного преступления. На голове подозреваемого размещаются электроды, снимающие энцефалограмму. Подозреваемый сидит с закрытыми глазами, а следователь зачитывает вслух детали предполагаемого преступления. Так, девушке, которая подозревалась в отравлении жениха, во время тестирования зачитывали реконструкцию преступления. Когда следователь сказал «я купила мышьяк», возбуждение было наиболее сильным. По заключению экспертов, сканирование доказало, что мозг хранил эмпирические знания о совершенном преступлении. Судья согласился с результатом тестов и приговорил девушку к пожизненному заключению, хотя она настаивает на своей невиновности.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Отсутствие новостей иногда тоже новость, правда, довольно грустная. Государственный исторический архив в Петербурге, переехавший из здания Сената и Синода на Заневский проспект, до сих пор не заработал. Историки жалуются, что их работа оказалась из-за этого парализованной, рассказывает Татьяна Вольская.
Переезд Государственного исторического архива из зданий Сената и Синода, сопровождавшийся скандалами и энергичными протестами общественности, обошелся в 392 миллиона рублей бюджетных денег, а новый комплекс зданий на Заневском проспекте 36 стоил 3 с лишним миллиарда рублей. Он торжественно открылся больше года назад, и на этом история закончилась. Архив до сих пор закрыт. Главная проблема в нехватке кадров, которых едва хватает на то, чтобы хранить документы и отвечать на удаленные запросы по электронной почте. Зарплаты здесь так малы, что работать сюда никто не идет. Кадров не хватает, подтверждает заместитель директора архива Евгений Милетин.
Как во всех федеральных учреждениях, в том числе и среди списка зарплаты.
Все же в октябре архив должен открыться, правда, только частично.
Он будет работать не в полную силу сначала, он будет поэтапно открываться, сразу не будет работать, конечно, целую неделю.
Такое положение дел очень тревожит тех, кто напрямую зависит от архива, то есть историков. Говорит ученый-секретарь Петербургского института истории Российской академии наук Борис Дубенцов.
Годами предпринимали исследования, относящиеся к периоду, который как раз и охватывает собрание архива. Это 19-е, начало 20 века. Те богатства, какие хранятся в Российском государственном историческом архиве, они для науки чрезвычайно важны, бесценны. И если обратить внимание на наиболее актуальные проблемы истории России XIX века сегодня, то видно, что внимание общественное к ним увеличивается, а между тем доступ в архив остается совершенно невозможным.
Кадровый вопрос в архиве старый. Он возник задолго до переезда, говорит Борис Дубенцов.
Когда-то архив обеспечивал тем, что он принадлежал к МВД, к тем самым структурам, которые в стране наводили страх и ужас. Но зато те, кто работали в архиве, имели определенный статус, приличную зарплату, и их положение было прочным. Затем ситуация стала меняться. Зарплата была очень маленькая, архив большой. Масса технической работы, которая, может быть, и не требует особо высокой квалификации, но, тем не менее, требует людских рук.
Историки считают, что без поднятия зарплат и самого статуса архивного работника нечего говорить о достойном сохранении памяти страны. Между тем, уже 5 лет ученые не имеют доступа в архив, не могут в полную силу работать над диссертациями. Сначала из-за подготовки к переезду, потом из-за самого переезда, теперь из-за отсутствия персонала. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня после двухдневного перерыва возобновляются торги на российских биржах. Госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила власти России об опасности международной изоляции страны. В Вашингтоне сегодня встречаются представители 6 ведущих мировых держав для обсуждения новых санкций против Ирана. В фондах одной из французских библиотек обнаружена партитура неизвестного произведения Моцарта. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости Москвы и Петербурга продолжат нашу программу. У микрофона Вера Володиной.
Москва. Завтра на бывшем спецобъекте НКВД «Коммунарка» на Старокалужском шоссе пройдет акция поминовения жертв политических репрессий 30-х годов. На Бутовском полигоне НКВД были расстреляны и захоронены более 20 тысяч человек. Петербург. Жители Пушкинского района города, недопущенные на общественные слушания по правилам землепользования и застройки, написали жалобы на имя губернатора города и в законодательное собрание. Около 2/3 желающих принять участие в обсуждении не смогли попасть в зал. Охрана не пускала их, объясняя, что в маленьком зале не разместить всех желающих. Прямая трансляция слушаний также не была организована. Москва. Протестующие против точечной застройки жители Чертаново вчера вечером пытались провести встречу с представителями префектуры, но вместо приглашенных к месту сбора пришла милиция. Двор оцепили милиционеры, а активистов Совета инициативных групп Москвы отлавливали на пути к месту встречи во дворе 43-го дома по улице Чертановской. Было задержано и доставлено в ОВД несколько человек, один из них Вячеслав Грачев.
Мои окна выходят на стройплощадку. Мне лично ничего не инкриминируют, ничего не говорят. Просто отобрали документы и посадили. Сейчас у меня незаконно хотели снять отпечатки пальцев, сфотографировать. Я сказал, что отказываюсь от данной процедуры. Мне поугрожав, отобрали только документы. На двое суток имеют право держать. Несколько жителей стоят, там водители попытались пройти в отделение милиции. Никого не пускают внутрь отделения милиции.
Петербург. Судебные приставы в Ленинградской области собираются ловить должников на станциях технического обслуживания. Такое решение принято в ходе экспериментального рейда в Кировском районе. Совместно с налоговыми службами приставы проверили 15 граждан, которые прибыли для прохождения технического осмотра. Треть из них оказалась должниками. Трое имели долги по транспортному налогу, двое по исполнительным производствам, выплата ущерба в пользу физического лица и долг по штрафом автоинспекции. Петербург. Накануне Всемирного дня единых действий против урана, который отмечается 20 сентября, журналисты и экологи организуют круглый стол, посвященный проблеме транспортировки ядерных отходов из Европы через Петербург. Экологи утверждают, что железнодорожные составы с радиоактивными отходами идут ежемесячно вот уже 15 лет. И в густонаселенном районе Автово эти поезда стоят от нескольких часов до нескольких суток. Экологи доказывают, что это не только опасно, но и незаконно. Новости Москвы и Петербурга, 19 сентября, Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Тольятти, города в Самарской области. Жители почти 300 жилых домов в одном из его районов утверждают, что находятся в сейсмоопасной зоне. Но не природной, а рукотворной. По их словам, здание подвергается опасному воздействию из-за соседства с Волжской гидроэлектростанцией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Жители 300 жилых домов в Комсомольском районе Тольятти намерены потребовать от властей решить проблему с сейсмоопасностью их жилья, находящегося рядом с Жигулевской гидроэлектростанцией. Самарская область не относится к числу сейсмоопасных территорий. Тем не менее, о весенних землетрясениях в Тольятти впервые заговорили четверть века назад, сразу после того, как в окрестностях Жигулевской ГЭС началось активное сооружение жилых многоэтажек. В весеннее половодье гидроэлектростанция начинает забрасывать с верхнего бьефа на нижний большие объемы воды. Падающий с почти 40-метровой высоты поток воды провоцирует вибрацию. Это приводит, во-первых, к большой волне, которая разрушает берег и вызывает подтопление. потепления, а во-вторых, удары больших масс воды о поверхность Волги приводят к микроземлетрясениям в прилегающих к ГЭС территориях. И четверть века назад, сразу после постройки, и сейчас в квартирах блочных многоэтажек в Комсомольском районе Тольятти трясутся стены, да так, что звенят люстры, говорит местная жительница Ольга Иванова.
Но они должны, наверное, входить в положение людей-то, как они бы там жили, власти-то. Как это расценивается? Ну, конечно, нужно. А как же жить-то, если это необходимость такая жизненная? Конечно.
По данным Самарского министерства по чрезвычайным ситуациям, сегодня в Тольятти на особом учете состоит 122 дома. У всех зданий есть трещины строительных и внутренних конструкций, межпанельных стыков, сверхнормативный крен или иные дефекты и симптомы разрушения. Всего в зоне потенциальной угрозы разрушения рядом с Жигулевской ГЭС находится 309 домов жилой площадью более 1 миллиона квадратных метров. Из них более половины высотой 9 и более этажей. Первые исследования вибрации плотины ГЭС были проведены по итогам паводка 1979 года. На их основе специалисты разработали градостроительные ограничения. Однако эти рекомендации игнорировались. Никто не интересовался экологией мегаполисов, комментирует кандидат биологических наук, президент Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Давным-давно существует так называемое экологическое международное антиплотинное движение. Оно выражалось во многих акциях и программах стратегических и тактических. Лет 10 назад такая же работа начала проводиться в Поволжье, начиная с центра в Нижнем Новгороде, с экоцентра «Дронт». Экологи предупреждали, что рано или поздно, поскольку это любое техногенное строительство, оно есть отклонение от средневзвешенной в природе, то природа старается вернуть утраченное. И выражается это в том, что все построено человеком рушится, и мы это видели. Но и в то же время, значит, в виде каких-то трещин там, больших или меньших, и люди начинают обращаться к властям, к каким-то службам МЧС. И насколько я знаю, власти в курсе дела, и региональные, и областные. Вот эти дома, они тоже в разной степени. Одни, значит, более крепкие, другие менее крепкие.
Из-за микросейсмических колебаний грунтов активизируются склоновые процессы, оползни и обвалы. Колебания усиливаются при расходах воды свыше 12 тысяч кубических метров в секунду. При расходах свыше 16 тысяч кубометров в секунду ситуация не поддается регулированию. В 2005 году в паводковый период, в соответствии с планом Федерального агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов России, максимальные расходы воды составили почти 30 тысяч кубических метров в секунду, что вдвое больше допустимых по сейсмобезопасности норм. Председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов продолжает.
Они постепенно то в одном месте, то в другом, потом они начинают сливаться в более общие кризисы. Это идет от более общей, стало быть, политики, которая противодействует людям и природе. Необходимо менять такую политику. А экологи понимают, специалисты, что эта политика зажима экологии идет, соответственно, в пользу экономики.
Сегодня по федеральной адресной инвестиционной программе проводятся берегоукрепительные работы на Куйбышевском водохранилище. В жилых кварталах, оказавшихся под угрозой, дело пока ограничивается мониторингом ситуации и ремонтом зданий. Тем временем люди считают, что власти должны обратить внимание на проблему жилья, ставшего аварийным из-за соседства с Жигулевской ГЭС, говорит Михаил Мысин.
Я считаю, несомненно. По крайней мере, если предыдущее решение было принято властью, то преемники этой власти, естественно, должны как-то компенсировать вот тот потенциальный ущерб, который предыдущее решение принесло. Ну, это естественно, да, это естественно так.
Специалисты Самарского министерства по чрезвычайным ситуациям и эксперты Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тольятти с 2001 года ведут мониторинг приплотинной зоны Жигулевской ГЭС. Три года назад за счет средств федерального бюджета началось укрепление берегов рядом с ГЭС. Учитываются изменения в режиме работы плотины. По словам руководителя Центра антистихии МЧС России Владислава Болова, принимаемых мер с учетом уровня развития этой проблемы крайне недостаточно. Основные усилия местные власти должны направить на решение проблем, связанных с повреждением зданий жилого фонда. Конец цитаты. Сейчас жители, расположенных в сейсмоопасной зоне вблизи Жигулевской ГЭС микрорайонов, намерены провести независимую экологическую экспертизу в своих домах. Однако, по словам чиновников мэрии Тольятти, людям не о чем волноваться, а землетрясение во время весеннего половодья на ГЭС – сезонное явление. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша на 19 сентября и предстоящие выходные.
Thank you. Театры. Сегодня в Музыкальном театре под руководством Бориса Покровского один из самых старых спектаклей театра «Ростовское действо». Оно написано митрополитом Дмитрием Ростовским. Режиссер Борис Покровский исполняет оркестр и артисты театра. В театре «Клоунады» Терезы Дуровой в рамках Международного фестиваля детских театров этим вечером показывают спектакль «Пиноккио», сделанный совместно Италией и Францией. Режиссер Летиция Куинтавалла. Театр называется «Дель Бричоле». В воскресенье здесь же спектакль «Клаксон и ластик» театра «Зоопарк» из Нижнего Новгорода. А в субботу в Большом театре опера «Пуччини «Мадам Баттерфляй» режиссер Роберт Уилсон. За пультом Александр Ведерников. В главных партиях Адина Нитеску, Роман Муравицкий, Андрей Григорьев. Концерты. Сегодня в Большом зале консерватории концерт Российского национального оркестра под управлением дирижера Михаила Плетнева в программе произведения Римского-Корсакова. В субботу в Зеленом театре парка Горького концерт, посвященный 40-летию группы Led Zeppelin, а в клубе B1 концерт певицы Жанны Агузаровой. А в воскресенье рекомендуем концерт Ольги Арефьевой и группы «Ковчег» в уютном камерном зале Центрального дома художника. Выставки. В отделе личных коллекций Музея изобразительных искусств открылась выставка работ Альберто Джакометти, рекомендует Лилия Пальвелева.
Швейцарские кураторы выставки собрали ее таким образом, чтобы дать представление о всех вехах творчества Джакометти, от его увлечения кубизмом и сюрреализмом и до зрелых работ мастера, выполненных уже в собственном, выработанном им стиле. Все эти поздние скульптуры Альберто Джакометти легко узнаваемы, контуры фигур удлиняются и, главное, максимально истончаются. Поверхность, влияние Родена, становится бугристой, какой-то комковатой. Все это создает неповторимый эффект. С одной стороны, говорят о мучительной хрупкости бытия, неважно, кто становится предметом изображения, человек или собака. С другой, об особой вибрации, которая исходит именно от живых существ, вечно находящихся в движении и потому меняющих свои контуры. Кстати, скульптуры Джакометти хрупкие не только в переносном, но и в самом прямом значении слова, потому они редко перевозятся куда бы то ни было, чем, собственно, и объясняется то, что выставка в отделе личных коллекций – первая в России монографическая выставка всемирно признанного мастера.
Кино. На экраны Москвы вышел один из лидеров американского проката – фильм «Право на убийство». Интересен он в первую очередь не фамилией режиссера, малоизвестного телепродюсера Джона Эвнета, и не сюжетом – полицейский, пренебрегающий законом ради справедливости, стандартный голливудский поворот. Главное в фильме «Право на убийство» – исполнители главных ролей. Первый в истории кино – полноценный актерский дуэт Роберта Де Ниро и Аль Пачино.
Вы слушали «Свободу в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Присутствие России в Закавказье и права человека в регионе. Об этом после подписания договоров о дружбе и сотрудничестве с Южной Осетией и Абхазией говорим с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Слушайте «Радио Свобода», я прощаюсь с вами до полудня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем оказывать всю необходимую поддержку, включая...
Самые страшные похищения людей и убийства.
Чтобы дать участникам финансового рынка успокоиться, мы приняли решение о приостановке торгов.
Президент ухитрился разрушить веру людей в идеалы оранжевой революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.